Добрый день. Это программа «Кто против» на канале «Россия-1» и в студии Дмитрий Куликов. Журнал «Политика» пишет, что высокопоставленных европейских политиков все больше раздражают действия США, зарабатывающих на дефиците энергоресурсов в Европе. Может, и раздражает, только Америке от этого ни холодно, ни горячо. Холодно будет в Европе. Ангела Меркель дала интервью журналу «Шпигель», которое можно было бы назвать «Как я проиграла и сдалась». Но это мое авторское предложение этого названия. Честно признается, как США удушили ЕС и Германию как геополитического игрока. По ее словам, к 2021 году Минские соглашения были уничтожены, а начать новый переговорный процесс между Европой и Россией ей не дали. Интересно, кто же это уничтожил, Минские соглашения? Она считает, что таким образом военный сценарий был предрешен. Интересно, кто же тот могущественный игрок, который не дал Ангеле Меркель действовать? Вопрос, понятно, риторический. Сегодня подчиненная Европа хором требует продолжения войны устами фон дер Ляйен, Борреля, Бербок. Очередные их заявления мы сегодня увидим. Зеленский в интервью Financial Times заявил, что никакого мира без возвращения Крыма Украине не будет. Понятно, что все это поддерживается, направляется Белым домом. Об этом, нисколько не стесняясь, сказал Джо Байден. Вот послушайте. Можете дать свою оценку тому, нужно ли будет дополнять помощь Украине, находящейся на грани банкротства? Ну да, дело в том, что я только что подписал очередной транш. Я подписал еще один транш более чем на 300 миллионов. Не время сейчас, не время уходить с Украины. Совсем. Вот, так что господин Байден расставил все точки над «и», время, не время, определился, вот, все точно. Дальше все остальные должны в строю свиньей выстроиться и маршировать. Василь.
Пока что, уважаемый ведущий, вы правы, пока что такая позиция, особенно очень жесткая позиция Байдена, и это не совсем, ну, как бы... Подходит то, что мы хотим в Украине, я имею в виду.
Объясню. Мы, кто такие мы, которые
объясню.
Мы хотим?
Я здесь имею в виду Зеленского и высший военно-политический на сегодняшний день элиту Украины. Вы сказали, это действительно фраза Зеленского, что без Крыма ни о каких переговорах речь не может идти. Крым украинский и все. Это тоже позиция, это позиция для торга. Если мы проанализируем все заявления Зеленского за последний месяц, а я их анализирую, их читаю, они разные. Очевидно, что мы не видим, я не вижу всего процесса, который есть, но мы видим реакцию Зеленского. Вот это. Помните, когда он говорит, я готов на переговоры, но публичные, я вот это. То есть он каждый раз что-то говорит. Это реакция на события, которые мы не видим, но они происходят. Когда Байден говорит, что не время уходить Америке сегодня с территории Украины, а время Украине продолжать войну.
Нет, подождите. Во-первых,
пока Америка не уходит из Украины, война
вот
будет
продолжаться. Вы анализируете, вы все время об этом одном и том же говорите. Это ваше право. Смотрите, Василий, я вас не лишаю этого права, да? Вот, но как-то очень любопытно. Ведь он же сказал не только про один Крым. Он же вчера опять сказал про то, что он не намерен вести переговоры в связи с ударами по инфраструктуре. Не намерен он просто их вести. Он сказал это прямым текстом. Поэтому, понимаете, вы когда анализируете, хотя бы весь... материал,
вот я
да?
И пытаюсь.
Когда вы берете фрагментар,
я анализирую все высказывания Зеленского. Ведь вот он сказал, я не буду вести переговоры, пока бьют российские
не
войска.
Так.
Ну, пока
не
уничтожается
инфраструктура. Ну, не подкрути. Василь, зачем вы самообман выстраиваете?
Ну, суть же в этом.
Нет, суть не в этом.
А в чем?
Суть не в этом. Он опять сказал, что никаких переговоров вести не будут. Идут удары по инфраструктуре, он переговоров вести не будет.
А смотрите, ему задают вопросы. Он отвечает. Но тот, кто задает вопросы, представляет чьи-то интересы. Мы не знаем, мы догадываемся. К примеру, вы показали Байдена. У Байдена на сегодняшний день такая позиция. Но я прошу прощения, Байден не стена. Байдена тоже можно подвинуть. И в 2024 году мы не знаем, будет Байден или не будет Байден.
Но...
А я бы хотел, да. Смотрите, а я бы хотел, чтобы Украина сохранилась. И как было до Байдена, сейчас плохо, но я бы хотел, чтобы Украина была и после того, когда Байден уйдет. И вот в этом ракурсе я вижу... Как идут переговоры за позиции? Идут переговоры. Смотрите, я ни разу в своем анализе не сказал слово «Россия». Я говорю, идут переговоры за позиции. В Соединенных Штатах Америки тоже разные люди. Есть Милли, который говорит, нужно прекратить войну, потому что мы не...
Не, он не так говорит.
Он говорит по-другому, но он, суть заявления его, коллективного Милли, в том, что надо прекращать военные действия, переходить к дипломатии. Макрон что-то пытается сказать, но ему... Он говорит, но ему не дают поговорить с тем человеком, с которым он очень хочет поговорить. Риши Сунак приезжал в Украину, говорил что-то Зеленскому.
Василий, смотрите, как все очень просто разрешается. Вот сейчас идет традиционный, я так понимаю, брифинг, вернее, сегодня был традиционный брифинг Дмитрия Пескова, ему, естественно, этот вопрос задали. Вы понимаете, в чем дело, Василий?
Так вот, я не сказал про Россию, пока не услышал слово Пескова.
Да,
Теперь можно говорить о позиции России.
Василий, можно?
Так что я толерантный.
Вот я просто вам так, чтобы вы по очереди. Василий, еще раз, чтобы мы по очереди.
Еще раз почитаю это заявление.
Да я зачту сейчас вслух, волнуйтесь.
Давайте.
Да. Ну вот интересно, вот вы все апеллируете к тому, что задают вопрос.
Да.
Ну вот здесь Максим стоит, улыбается, потому что он знает, это работа прессы, задавать вопрос. Более того, чем более жареные, такие острые и эпатирующие вопросы задаются, тем полезнее для того средства массовой информации, которое задает этот вопрос. Они привлекают этим внимание. И вот и Пескову задали вопрос. Там, Зеленский и Wall Street Journal отвечал. Тут же Пескову задали вопрос. Дмитрий Сергеевич сказал, высказывания Зеленского о возвращении Крыма говорят о неготовности и нежелании Киева решать проблемы невоенными методами. Песков, точка. Да, нет этого
Вот круг замкнулся.
Да.
Зеленский говорит одно, а Песков говорит, отвечает,
Василий,
что...
Вы продолжаете упорствовать.
Но есть... Байден, который сказал, что мы не уйдем из Украины.
Да, есть еще, вы же европейская нация, есть еще Урсула фон дер Ляйен.
Давайте.
Ваша, раз вы европейская нация, это же вроде ваша начальница.
Мы стремимся в Европу.
Это ваша начальница.
Они нам деньги дают.
Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где ей больно. Чтобы еще больше притупить ее способность вести войну против Украины. Я могу объявить сегодня, что мы полным ходом работаем над 9-м пакетом санкций. И я уверена, что мы очень скоро утвердим глобальное ограничение цен на российскую нефть вместе с G7 и другими крупными партнерами. Мы не успокоимся до тех пор, пока Украина не одержит верх над Путиным и его незаконной варварской войной. Да, вот видите, они собираются не успокаиваться.
Да, но да. Они не...
Кстати, знаете, вот я хотел...
Они не собираются воевать против России.
Подождите.
Они собираются помогать Украине, чтобы Украина воевала против России.
Ну,
да, таким образом они давят на Россию.
Да.
И хотят ухудшить вашу переговорную позицию.
Вот вы открытие какое-то делаете. Вот тут интересный приемчик. Это я для наших хочу сказать, понимаете? Вот она собирается, пока Украина... А дальше она не говорит, Украина не победит Россию. Да, она говорит, пока Украина не победит Путина. Типа такой хитрый заход, да, на затравливание всей этой темы. Так а что, скажите прямо. Вот в Германии уже там прямо начинают говорить, мы сейчас к этому вернемся. Песков, кстати, продолжил... этот разговор о возвращении Крыма в состав Украины невоенным путем, в кавычках, не может быть даже речи, это было бы отчуждение территории РФ, Пескова, заявление Зеленского.
Давайте я тогда переведу и закончу. Вот это заявление Зеленского, ответ Пескова означает ровно одно. Да, Крым мы вам не отдадим, но, может быть, речь идет об этих новых территориях, которые Россия может
уступить. Василь.
Так ведутся переговоры. Вы
Василь,
что там белые пушистые
дяди
сидят?
Ну хватит уже, правда?
Ну а что?
Но... Еще раз он...
Не может быть такой переговорной позиции?
Нет!
Крым звучит...
Да,
а вот...
Василь, по очереди, вы выступили, правда. Невозможно же так говорить, когда вы все время не можете остановиться ни на секунду. Я даю вам возможность сказать, вы ей злоупотребляете. Мне что, не давать вам возможность сказать?
Хорошо, я молчу.
Извините, то, что я сейчас сказал, справедливо. Теперь я отвечаю на ваш вопрос. Вы же задали мне вопрос. Не может быть. Все территории... утвержденная Конституция Российской Федерации, как ее территории, не подлежат отчуждению. Никаких исключений быть не может. Я вам это объяснял много раз. Вот, если до вас это не доходит, то я вам могу сказать, это юридический факт, не подлежащий не подлежащий...
Юридически, да, но не факт.
Подождите. Ну, вы же юрист. Не факт. Да. Это, ну, так, ну, поэтому Зеленский говорит, я воевать пойду. Я буду опровергать юридический факт военными методами. Добро пожаловать. И, пожалуйста, вот, понимаете, чем мы закончили? И, пожалуйста, прекратите бессмысленный разговор. Потому что единственный шанс, повторяю еще раз, был бы у Зеленского, если бы он мог быть сам по себе. Этого шанса у него нет. Ему не дадут этого шанса. Максим.
По поводу Байдена, но я бы не стал драматизировать и в целом это его высказывание, и его позицию коллективного Байдена, нынешнего руководства США. Мне кажется, сейчас в нынешней обстановке они далеко не главные поджигатели войны. Ну, здесь говорилось $300 миллионов, но это вообще копейки, причем, по-моему, контекст такой, что это экономическая помощь. Более серьезные другие вещи. Ну, во-первых, мы увидели, как себя повело руководство Соединенных Штатов в кризисе, возникшем после падения ракеты на польскую территорию, чуть ли не самую взвешенную позицию.
Они заняли,
что отметил в том числе и Дмитрий Песков, и я не помню за последние 9 месяцев, чтобы представители Москвы столь высокопоставленные хвалили сдержанных Соединенных Штатов. И публикация, вот сейчас вот «Спектейтер» вышла, я думаю, может быть, будем обсуждать, не будем обсуждать, но это сейчас на лентах. Типа вот журналистского расследования они провели о контактах между Китаем и Соединенными Штатами, и идея такая, что Китай подталкивал США к более взвешенному подходу, ну, например, чтобы не поставлять Украине истребители, которые МиГ-29...
Ну, вы же формулировку полностью приведите. Вот, потому что там гипотеза, это никто доказать не может.
А полностью формулировку там...
Сейчас я скажу, какую, Максим.
Я не знаю, что вы имеете в виду.
Да, я скажу, какую я имею в виду. Вот, а понятно, что все, что там изложено, да, в «Спектейтере», это как бы, ну, расследование, это версия, да, это версия. Но вот из этой версии следует буквально следующее, что вот в этих якобы, которые существуют, теневые переговоры по ситуации Китая и Соединенные Штаты, Китай занял позицию, что если вы определенную границу эскалации перейдете, мы включимся полностью на стороне России в эту ситуацию. И это является важным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов. Такова полная версия «Спектейтера».
Да. И в данном случае были два возможных варианта реакции со стороны Соединенных Штатов. Будь команда Байдена такими вот слепыми фанатичными поджигателями войны, сказали бы, да наплевать, на вас будем делать то, что хотим. Может быть, англичане бы так поступили, наверняка поляки. Команда Байдена услышала, ну, если мы верим этой версии, она услышала предостережение. А даже вне этой версии, ну, мы же понимаем, что до сих пор, несмотря на все давление, несмотря на все просьбы Киева, артиллерийские системы самые дальнобойные не поставляются на Украину. Но все-таки не просто так это происходит.
Да, это, Максим, здесь нет вообще поля для дискуссии, но у нас с вами, хотя мы дискутируем постоянно. Итак, постепенно, я это говорил, постепенно ситуация будет приближаться к ситуации близкой к этому самому Карибскому кризису. Когда возникнет ситуация, что Украина будет признана несуществующей сторонами, когда будет отношение выясняться между ними. И это... Эта ситуация приближается. Кстати, ракета, запущенная Украиной туда, в Польшу, привела к обратным последствиям. Они сократили эту дистанцию, понимаете? Они в этом смысле сработали на нас. Потому что у американцев страшно сне не хотели, чтобы им пришлось выходить из-за кулис. А Украина сделала так, что им пришлось выходить из-за кулис. И они показали, что, извините, вот у нас есть граница, нас в это не втягивайте.
Подставил Зеленский.
Да, ни при каких условиях. И вот эта утечка в политику, «Спектейтер», может быть совершенно не случайная. Я не знаю, насколько она соответствует действительности. Но в расчетах у американцев, в их компьютере, это точно есть. А что будет, если мы надавим на Россию так, что возникнет кризис, ну, реальная угроза для России возникнет? Первое, это оружие, и что ядерное, и что будет, они показали на этом самом, на Польше. А второе, что Китай открыто выступит, вынужден будет открыто выступить на стороне России. Потому что для Китая проблемы у России, это, считайте, для них проблемы. И китайцы это очень хорошо понимают. Это второе. Поэтому это два фактора, с которыми американцы вынуждены, считаться. И второе, что важно, они обнаружили уже вынужденно обнародовали для всех, что они вынуждены с этим считаться.
Знаете, Дим, я специально засек время, посмотрел, сколько выступал Василий, он выступал 10 минут. Война, помощь, толерантность, знаменитое слово, да? А я ровно 4 часа назад прилетел из Кузбасса. Это древний шахтерский край, край морозов. И самое главное, что эти люди таким же менталитетом, абсолютно одинаковым, там, мы приезжаем в Прокопьевск.
Как и наши в Донбассе.
Да, это Прокопьевск. Мы вообще не понимаем, мы вообще меняли дислокацию между Горловском и Прокопьевском, по городу, по людям, по архитектуре. Но вот не об этом речь. Мы открывали позавчера стелу «Город трудовой доблести». Горловка тоже награждена этим высоким званием «Город трудовой доблести». И, наверное, Горловка одна из самых уникальных городов в этом плане, потому что мы еще и город воинской славы. Так к чему я говорю?
Ты просто скажи еще, что Кузбасс является шефом, да?
Я сейчас все скажу, да. Кузбасс действительно наши шефы, Кузбасс за нами закреплен. Мы были двое суток. Открытие стелы – это, конечно, там какой-то мимолетный кусок. Но вот эта атмосфера, начиная от губернатора, который этим живет, и заканчивая простыми людьми, которые мимо нас не прошел никто. Начиная вот от самых простых людей, постовых полицейских, которые обеспечивали порядок, заканчивая там людьми, которые делали пролог. И вопрос один. Чем вам помочь? И никто не спрашивал, вам ракеты поставить, автоматы. Все спрашивали, какие учебники вам нужны, сколько зданий нужно восстанавливать, сколько нужно бригад сформировать. Один простой маленький пример. Все знают, да, сейчас в республике отвратительная ситуация с водой, отвратительная ситуация с отоплением, потому что воды не хватает. Губернатор дал задание изготовить 10 машин водовозок для Горловки. Значит, одна водовозка готовится 30 дней. Я заехал на этот завод, водовозки уже в Горловке, все 10. Ровно за 10 дней сделали водовозки. Люди не уходили с работы. Им никто за это не доплачивал. Они просто это делали. Поэтому о чем говорю? Дух народа, сколько бы Вася ни говорил о помощи, о деньгах, никто не победит, потому что дух народа – это вот там. И никто не выигрывает войны, ни артиллерия, ни политики. Войны выиграет простой человек, такой, какие наши воины, которые дошли пешком до Европы в составе пехоты.
Вот мы об этом еще поговорим, это слишком многие стали забывать, Василий. Вот вы все рассуждаете, Столтенберг сказал, что двери НАТО открыты, не только на словах, мы показали в наших действиях. Вот, и, значит, этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты, и что у России нет ответа на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины. Ну, так и что? Ну, вы можете сколько угодно пересказывать вопросы журналистов, Василь. Это не обязательно
это,
сейчас.
Это не вопросы, это вам вопрос. Вы же говорили о том, что одна из причин широкомасштабного вторжения в Украину, Василь, это то, Василь, чтобы
вы,
в НАТО мы не
вы
поступали.
Вот,
а сейчас НАТО
вот,
взяли Швецию
вот,
и Финляндию, и что?
Василь, вы, если будет что втягивать, понимаете? Вы думаете, вы в игрушки до сих пор играете?
Я не думаю.
Нет, что делает Столтенберг, я понимаю. А вы-то чему радуетесь? Столтенберг нам сказал, что двери открыты. Как мы уязвили Россию? Уязвили? Уязвили?
Нет.
Василий, вы ждете, когда 7 дней со вторника следующие пройдут в отношении удара по энергосистеме?
Я не жду.
Не ждете?
Я не хочу.
А чего тогда радуетесь?
Я не радуюсь этому.
А вы понимаете,
я сказал, что
Василь,
Швеция и Финляндия
вы понимаете, что двери НАТО открыты и удары по инфраструктуре между этими двумя вещами есть прямая причинно-следственная связь?
Главное, чтобы это в Украине понимали.
Вы делаете вид, что вы не понимаете.
Вот знаете, это настолько циничное заявление. То есть все понимают, что сыр-бор, вся эта война заключается в том, что Россия одни из требований, что было, что Украина не вступила в НАТО, а НАТО дразнит России как бы, да? Ага, вы не взяли Украину, а вот мы говорим, что еще двери открыты. Так вы возьмите, понимаете? То есть как будто они хотят продолжения банкета. А Украина от этого радуется, думает, что им действительно там ждут. А на самом деле это не для Украины, а для того, чтобы украинцев не было вообще. Потому что мы видим, что бедная Меркель, которая хотела играть какого-то суверена, пыталась этот вопрос решать, и убрали и привели абсолютно безвольных, бесхребетных людей, которые, ну, как бы статисты, они не руководители.
Сейчас, вы продолжите, Райк, просто неполная цитата, еще добавлю, из сегодняшнего Столтенберга. Вот вместе с этим он сказал еще следующую фразу, по памяти цитирую. В Украине в этом году будет ужасающая зима. Ждет ужасающая зима. Вот это он сообщил вам в одном пакете. Можете радоваться, что двери открыты, а ужасающая зима вас ждет. И это следствие открытых дверей. Вот прямо. Из одного следует другое.
И я еще раз напоминаю, что вот это НАТО, это крысы-садисты, которые наслаждаются трагедией Украины и Руси. Наслаждаются. И как говорит Байден, нам еще рано оттуда уйти. То есть еще есть украинцы, которые могут стрелять. А зачем уйти, если я еще не готов стрелять? Так давайте им поднесем патроны. Вот эта циничность на трагедии украинцев и русских людей, американцы и европейцы наслаждаются. Здесь просто вот Китай играет роль Джокера. Понимаете, вот какую сторону переведет. И американцы жутко от этого боятся, что если они действительно начнут поставлять реальное оружие на Украину, особенно вот Патриоты, которые предназначены для стран НАТО, то это для китайцев будет сигнал, что они выходят из этой, ну как бы, красной линии, которая может перейти Китай полностью в стороне России. Поэтому американцы все-таки боятся. И вот этот Джокер как бы это держит какой-то баланс, чтобы эта война не превратилась в ядерный Армагеддон.
Вот еще вернемся в Европу. Там ряд Урсула фон дер Ляйен, на который так не отреагировали. А вообще, ну, надо бы. А вот есть еще Бербок. Послушайте. Для меня важно, чтобы мы не противопоставляли военное участие и дипломатию. Есть в жизни моменты, когда мало только желать окончания войны. В такие моменты нужно решать, на чьей стороне мы находимся, на стороне справедливости или на стороне несправедливости. На стороне нападающего или на стороне защищающегося. К счастью, наши демократические партии вместе приняли решение 24 февраля и в выходные после. Мы стоим на стороне Украины, на стороне украинского народа. Я могу гордиться тем, что мне выпала честь представлять страну, в которой, несмотря на энергетический кризис, тяжело, когда цены на продукты растут. Вы справедливо критикуете правительство, 89-летняя пенсионерка и 9-летняя школьница уверенно говорят. Этой зимой мы продолжим поддерживать Украину, потому что бомбардировки не прекращаются. Несмотря на зерновую сделку, несмотря на переговоры по Запорожью, Россия атакует инфраструктуру. Мы не позволяем России шантажировать нас голодом и холодом. Большое спасибо. Я вот когда это все послушал, во-первых, ну там пафос и так далее, но меня зацепила вот эта фраза про 89-летнюю пенсионерку и 9-летнюю школьницу. Но мы как-то с Максимом, Максим говорил, что это шутка была, а я сказал, что не шутка. Помнишь, когда Циммерман сказала про фольштурм? Помнишь, да?
Ну, там контекст весь важен.
Напомним сейчас, да, напомним. Теперь призываются мужчины и женщины. Мы могли бы такое представить? Еще раз, я за фольштурм. Если понадобится, будут набираться женщины старше 60 лет. Тогда люди, особенно русские, берегитесь. Ты тогда говорил, что это шутка.
Я потом думаю, что это стёб, ну, там... не совсем удачный, да, юмор, да, плохой у немцев, да, с юмором не очень
вот
хорошо.
Смотрите, какие интересные совпадения. Я сейчас не для дискуссии. Кстати, опровергая тебя, она на следующий день, мы можем еще сюжет показать, времени жалко, сказала, что все это не случайно. Да? Ну, теперь смотри, как интересно. И сегодня выходит Бербок, вчера точнее, и говорит, ну вот у нас будет фольштурм и Гитлер-Югент, понимаете? Вот 89,9. Все пойдут, все будут стоять. Все будут стоять.
Но она же не это сказала, Дим.
Нет, она не это сказала.
Ну, извини.
Максим,
но...
она не это сказала.
Я же не очень миролюбивый настрой, да, даже спорить с тобой не хочу. Да, да. Но она абсолютно, блин, не это сказала. Нет, Дим.
Ну подождите.
Ну какой фольксштурм? Она просто позиции людей, что сочувствуют, да, и дети сочувствуют, и старики,
да,
сочувствуют Украине, готовы потерпеть зиму.
Вот у вас такое понимание, а у меня, как у русского человека, другое понимание. Вот
а когда, я какой человек, как, Дим?
Не знаю, вы, наверное, тоже, у вас другое понимание. Вот я хотел бы еще показать интересное интервью, которое дал... Все, все рядышком, понимаете, все вместе. Вот, дал депутат Бундестага Кизветтер, фамилия его, Родерих Кизветтер. Россия должна научиться проигрывать, как Германия в 1945 году. Это звучит все прямо в Германии. И вы мне еще скажите, что вот весь этот набор – это случайное совпадение. Ни о каком реваншизме по отношению к проигранной Великой Отечественной войне, извините, Второй мировой, а у них войны Великой Германии, никакого реваншизма здесь нет. Вот так совпало. Вот все они, и господа, и вот та госпожа профольштурм, и это от пенсионеров до малолетних. И вот этот вот депутат, который прямо, вот прямо, это в заголовок вынесено. Хочется сказать, так для этого, извините, попробуйте Москву взять. Если уж про это говорить. А можно еще поговорить про нацизм, что он принес всей Европе. А здесь вот прямо содержится, ну, проиграла войну, очень жаль, Германия проиграла войну, но мы же смирились. Нам, конечно, очень жаль, но мы смирились, но нам жаль.
Ну, на самом деле, вот эта вот позиция о том, что нужно победить Россию, примерно как Германию в 1945 году, это же не только позиция журналистов отдельных, да? Если мы посмотрим на заявление Совета по нацбезопасности Белого дома, ну, они, конечно, не такие формулировки используют, более обтекаемые, но смысл именно в том, что вот если мы сейчас замиримся с Россией, сядем за стол переговоров, это будет не только для нас пощечина, это будет моральное поражение Вашингтона, ну и мы еще таким образом как бы подставимся, то есть Россия усилится, мы ослабнем. Конечно, это не позиция всех в Вашингтоне, да, мы сегодня уже упоминали господина Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов Пентагона, который уже давно призывает к тому, что все-таки нужно идти договариваться с Россией. Он, правда, тоже считает о том, что сейчас, на текущий момент, у Украины есть преимущество на поле боя, но, правда, он уверен в том, что дальше будет хуже для Украины, поэтому сейчас вот такое вот есть окно возможностей, им нужно пользоваться. Вот в этом контексте интересна нынешняя публикация, сегодняшняя The Spectator, потому что там говорится о том, что вот есть якобы эти закрытые каналы коммуникации по военной линии между Поднебесной и США. Ну, вот, если они и есть, я думаю, что они и есть, ну, вот, то как раз Марк Милли, он один из тех, кто этими каналами коммуникации пользуется. Потому что мы уже знаем и слышали о том, как он в эпоху Трампа даже общался за спиной у Трампа с Китаем и так далее. Поэтому он примерно в курсе позиции Китая, в курсе позиции того, что Китай может более открыто начинать поддерживать Россию в случае, если он будет наблюдать эскалацию со стороны НАТО, конфликта на Украине. Вот, поэтому вполне возможно, что позиция Марка Милли, она действительно связана именно с тем, что вот Китай такую позицию выражает, а он, понимая все риски, тоже об этом говорит. Но не Марк Милли все-таки ключевые решения принимает, они принимаются в Белом доме, в том числе на уровне Совета по нацбезопасности, и там мы, к сожалению, пока еще публично никакой смены риторики не видим. Но вот они уверены в том, что в дальнейшем ситуация будет разворачиваться в пользу Украины, поэтому пока их в этом не переубедят, мы их не переубедим, да, то я не думаю, что мы с их стороны увидим какие-то подвижки. Да, Марк Милли — это хорошо, человек, он, наверное, немножко ближе к реальности, плюс он, как и многие представители военного истеблишмента США, понимает то, что у Америки на текущий момент, ну, нету военных, военно-технических даже возможностей бороться на два фронта, и с Россией, и с Китаем, в случае, например, если разразится какой-то гибридный конфликт в Тихом океане. Ну, просто не хватит даже тех же самых возможностей ВПК. Ну, вот, поэтому с его стороны такую позицию произносить логично. И, ну, это, наверное, неплохо, что некоторые в военном истеблишменте США немножко ближе к реальности, чем вот политический квас. Но, тем не менее, тоже не стоит преувеличивать его слова. Но даже если бы, например, по инициативе Милли Белый дом бы вот прямо сейчас, в эту секунду, сел бы за стол переговоров, да, наверное, речь бы шла примерно о тех условиях, о которых мы сегодня говорили, о том, что окей, вот Крым мы там за скобки оставим, не будем говорить про смену власти в России, так уж и быть, но вот про остальные территории мы будем говорить, конечно, и будем требовать от России таких уступок. Поэтому здесь тоже не стоит обольщаться. Вот, позиция будет меняться, безусловно, по ходу дальнейшего развития украинского кризиса, вот, но пока что все вот примерно так.
Ну, примерно так, да, но я еще раз говорю, ну, о территориях, да, чтобы была полная ясность, потому что то, что включено, юридически закреплено в Конституции, обсуждаться не может. Да. И, кстати, то, что...
А
вот...
город Запорожье закреплен в Конституции, Дима?
Максим,
есть понимание?
Максим, я честно
говоря... У меня нет, честно говоря, может, у тебя есть, ты же больше знаешь.
Значит, Запорожская область является...
А город Запорожье? Часть Российской Федерации.
Конечно.
Максим, вот вы интересны, Запорожская область в границах... в границах, как это было обозначено на советской карте еще.
Непонятно. Да, они другая версия, что в те границы, где проводился референдум вот недавно, да. А в городе Запорожье не проводился.
А город Херсон был? А
у меня есть некие сомнения насчет города Запорожья.
Вот вас терзают смутные сомнения, да? Так
это нормально, когда человека терзают смутные сомнения, Максим. Когда Максим, человек все знает Максим, и считает Максим, на 100%
вот
себя...
Вот вы опять... честно, уважаемые коллеги, ну вот вы так сказали... вы продолжаете.
Да,
Максим,
ответ, город Запорожье входит в состав Российской Федерации сегодняшний день.
Вот смотрите, Максим, значит, еще раз говорю. В границах, утвержденных этим референдумом, и так, как это записано в Конституции, входит. Теперь мало ли какие сомнения кого терзают. Мало ли какие сомнения, кого терзают. Первое, смотрите, первое здесь действительность, которую надо обсуждать, верховенство закона и основного закона Российской Федерации. Вот я его не усомневаю. Понимаете? Я не усомневаю основной закон Российской Федерации.
Что?
Не усомневаю основной...
А есть такой глагол? Усомневать?
Конечно, есть.
А, ладно.
Не подвергаю сомнению.
Вот.
Ну, основной закон Российской Федерации. Понимаете? Вот какие бы сомнения меня смутные не терзали. Потому что мои душевные переживания не связаны с действием основного закона Российской Федерации.
Возвращаясь к теме Германии и заявлений про фольксштурм, но у меня как германист сразу вот слово фольксштурм это четкий отсыл к Второй мировой войне, к первым неделям 45-го года, когда действительно поголовно гнали, значит, и подростков, и пенсионеров, чтобы остановить Красную Армию. И даже были методички в крепости Бреслау для членов Гитлерюгенда, что учили, как правильно лить кипяток в смотровые щели советских танков. Вот, видимо, вот эта вот замечательная бабушка вспоминала свою бурную молодость или рассказы родителей о том, как это они все пытались реализовать. Действительно, в Германии вот недавно приняли резолюцию о признании Голодомора на Украине якобы геноцидом,
да?
В отношении украинцев.
Это еще одно явление, которое вместе с теми тремя, которые я обозначил, надо сегодня
обсуждать. А это все укладывается в стратегию Public Law 86-90, о котором мы уже неоднократно говорили. По сути дела, стратегия расчленения России, стравливания народов Советского Союза, установление, значит, картины, что якобы русские это оккупанты, а все остальные нации, сходящие в состав Советского Союза, были якобы угнетенными. Это было предложено американскими конгрессменами еще в 50-е годы, и эта директива не указывает неукоснительно выполняется нашими западными в кавычках партнерами. А по сути дела, Public Law 86-90 был переписан с гитлеровского плана ОСТ. Точно так же, даже практически границы расчленения Советского Союза были полностью скопированы. Далее, что касается заявления Меркель о том, что вот она хотела, но не смогла. Ну, простите, с 15-го года все говорили о том, что Минские соглашения не выполняются. Могла госпожа Меркель на пике своего могущества, будучи канцлером, сказать господину Порошенко или даже позднее господину Зеленскому, что, ребята, ну надо выполнять. Ну, я думаю...
Извините, Александр, вот здесь это интересно. Чем интересно это интервью? Ведь она признается, не могла.
Не могла.
Ну, говорит, не могла. Ну, мы, кстати, да, мы поехали с этим самым Оландом на эти переговоры, заключали все, договаривались, выступали гарантами. А после этого нам кто-то сказал, значит, отойдите в сторону.
Да, получается, европейский политический класс это просто какие-то политические импотенты, которые вообще ничего не
могут.
А я знаю почему. Я объясню почему. В свое время, когда еще был Берлин разделен, соответственно, по границам секторов были предупреждающие знаки. Вот, например, вы покидаете американский сектор. Так вот, европейский политический класс, по крайней мере, его глобалистская часть, он до сих пор ментально не вышел из американского сектора.
Кто даст-то?
Ну, правильно, кто даст, потому что в свое время, когда объединялась Германия, один оппозиционный журналист рассказывал такую историю, что ему, его американские кураторы сказали открытым текстом, мы здесь скупим все, что ходит на двух ногах. Весь политический класс Германии, большая часть мейнстримных СМИ, они четко находятся в американском секторе, под контролем до сих пор де-факто оккупационной администрации. Поэтому все заявления и Меркель, и Макрона, которые постоянно пытаются с кем-то поговорить по телефону, это, по сути дела, просто жалкие попытки, такие симулякры большой политики.
Ну, просто вы по сектору, сейчас я передам слово Райк, по сектору надо довести мысль до конца. Если смотреть протоколы Ялтинских соглашений, где все это обозначалось, то речь шла прямым текстом об оккупационных зонах.
Так вот, я имею в виду ментальный американский сектор, зону влияния.
Подождите. Почему все время американцы говорили и Советскому Союзу оккупированная Восточная Европа? Потому что в документе было написано, они оккупируют Западную, мы Восточную. Прямо так и было написано, понимаете? Когда в 91 году мы произвели деоккупацию, они наоборот расширили оккупационную зону. Вплоть до границ бывшего Советского Союза. И даже зайдя за них
по
в Прибалтике.
По сути дела, блок НАТО это и есть оккупационная зона.
Совершенно верно. Блок НАТО и создавался как военный механизм оккупации Западной Европы Соединенными Штатами. В таком ключе именно и создавался.
Вы знаете, значит, 45-го года, 46-го года, знаете, когда Германия проиграла, значит, Гёрингу, когда сказали, ну что, вы проиграли там, значит, войну, он сказал, значит, что нет, говорит, мы лет через 50 наша молодежь найдет наши мощи, значит, начнет зиговать, и все начнется сначала.
А что ему Геббельс ответил?
Геббельс уже не было. А это он говорил в Нюрнбергском трибунале.
Геббельс как бы тоже сидел, самоубийством покончил.
И вот, значит, смотрите, вот когда, пока Россия, Советский Союз была Германией, они все это...
Зря вы так, Максим. И мне вот, например, акцент Райка нравится. Я когда его...
Геринг это не акцент. Это другое. Я над акцентом не смеюсь.
А разве Геринг?
Нет, он Геринг.
По-русски Геринг, а по-немецки Геринг.
Я из армянского перевожу, не из русского, понимаете? Как вы говорите Гитлер, я говорю Гитлер, потому что у нас есть буква Г.
Подожди, но ты же говоришь на русском языке, а я в армянской студии выступал.
Отлично.
Ты целиком здесь живешь.
Максим, поосторожней, пожалуйста.
Я понимаю.
Пожалуйста, вот с тем с заявлениями про то, что 30 лет здесь живешь. Понимаешь? Поосторожней. Потому что очень легко здесь шагнуть в пропасть. А мне...
Если бы я в той стране жил 30 лет, я бы без акцента выучил.
Молодец.
Язык. Меня бы не
молодец, можешь взять себе конфетку. Акцент нравится, потому что я, когда тебя слушаю, я все время думаю, что это Фрунзик Мурвичан в определенном фильме, который я очень люблю. Так что продолжай, пожалуйста.
Значит, вы знаете, есть люди, которые полиглоты, да, вот они могут за один ночь выучить несколько языков. Вот я, мне очень трудно даются языки, очень трудно даются. Поэтому я вот как на армянском языке читал это имя, я так и запомнил. Как и английский язык я не выучил так и, да, но я слова произношу как с армянского, а не с русского, потому что там есть какие-то звуки. Так вот, я что хотел сказать. Когда Советский Союз покинул Германию, значит, американцы сказали, все, ребята, теперь мы подготовим карманных нацистов. Вот теперь мы дадим им волю зиговать, но ради нас, ради англо-американских интересов. Поэтому они, значит, сегодня им позволяют так чувствовать себя нацистами.
Иван Сергеевич.
Понимаешь, Райк, хочу дополнить тебя, да? Не зря же она сказала о фольштурме и 89-х годах. Европа ведь тоже не хочет воевать. Никто не хочет воевать. Хочет доминировать Америка. Европа воевать не хочет, поэтому воюет Украина. Ведь то, что сейчас происходит, это самое страшное, что может быть вообще. Вот у нас сейчас воюет один народ. Мы разговариваем на одном языке. Любой русский человек, даже если он не владеет украинским языком, он его поймет. Если напряжется, поймет. Понимаешь? Вот что самое страшное делает Америка. Они всегда об этом говорили, говорят, это была их доктрина еще холодной войны. А Европа воевать не хочет. И она, по большому счету, воевать не будет. Поэтому то, что сейчас происходит у нас, это самое страшное, что может быть. Более, вот добавить, по этому поводу нечего.
А как, да. Как это остановить, господин
остановить?
Иван?
А да. Как? Остановит это русский воин, как в 45-м.
Ты же говоришь, что мы с тобой один народ. И мы с русскими один народ.
Правильно.
Так мы же чублимся.
Правильно.
А кто это?
Но во время Великой Отечественной...
А русский воин, это мы же с тобой.
Нет, ты не русский воин.
А кто?
Русский воин, тот, который за справедливость. А извини, я должен 3,5 миллиона коллаборантов, которые в 40-м, 45-м году были, тоже русскими воинами назвать?
Не, а в Киеве тоже есть русские люди, которые воюют за справедливость.
Василь, да, я отвечаю на ваш вопрос в очередной раз.
Ну, потому что правильная тема.
Да, вот отвечаю в очередной раз, отвечаю на ваш вопрос. Вот, понимаете, в чем дело? Люди, перешедшие на сторону нашего врага, да еще оформившие эту работу в неонацистские одежды, сделавшие неонацизм и смерть русских своей прямой целью, не являются для нас частью нашего народа.
И таких было 40-е
годы. И тогда, и сейчас, извините, Василий, понимаете, вы вот вы делаете вид так, как будто мы с вами это все не обсудили.
Не,
подождите.
Иван, же с вами... Иван сказал же правильную мысль, и я ее зацепил. Потому что он говорит, что европейцы не хотят воевать, а россияне тоже не хотят воевать, но почему-то воюют. И украинцы не хотят воевать,
но почему-то воюют.
Василий, во-первых, про украинцы не хотят воевать, здесь вы не правы. Вот. Вы здесь не правы, понимаете?
Я не прав? Ну, я не знаю, сколько украинцев хотят убежать из страны.
Ну, хотят, пусть бегут.
Так и пускают.
Они пускают. Понимаете, значит, у вас власть там все-таки получается что? Нацистская, правильно? Ну, поэтому что же вы обсуждаете? Надо убрать нацистскую власть. Убрать. И американское влияние убрать. Тогда можно будет разговаривать и думать, как эта территория жить может. А пока у вас одна функция, и вы с ней согласились. И все сейчас, вы же любите говорить, поддерживают Зеленского, правда? Вы же говорите, я правда не верю соцопросам, но вы настаиваете, что тотально поддерживает Зеленского, тотально поддерживает программу самоубийства Украины. Ну, так о чем теперь говорить?
Украинцы поддерживают.
Да. Причем про то, что, силы, про то, что верхушка нацистская и все заявления их нацистские, сказали вы, а не я. Но вы почему-то не можете связать эти две вещи. Вы признаете, верхушка, да, нацистская, она такая, говорите вы. После этого вы спрашиваете, а почему вы, русские, не хотите, как братья, жить с нацистской верхушкой? Вот так же получается.
Воюет не верхушка, воюют люди. Вот он о чем говорил, что люди воюют. И я говорю, люди воюют, да. Русские против русских, украинцы против русских, украинцы против украинцев. С двух сторон. Как это остановить?
Объясняли несколько раз. До тех пор, пока вы находитесь под господством Соединенных Штатов, это будет неостановимо. Я сегодня сколько вам сюжетов показал? Байден, Урсула фон дер Ляйен, Бирбок, Столтенберг. Все они сказали вам воевать дальше. И тут Зеленский вчера вечером вышел и сказал, есть, я воль, будем воевать, конечно. Все, круг замкнулся.
И Байден смысла не видит.
Вы чего-то требуете от нас здесь, от русской аудитории.
Хорошо.
Вы хотя бы письмо Столтенбергу лично напишите и поставьте подпись. Василь Вакаров, Столтенберг мерзавец, разжигает войну в Украине, из-за него мы войну остановить не можем. Байдену напишите такое письмо.
Сказал Байден, не стена, да. Можно и подвинуть. Да.
Вот смотрите, все же продолжается. НАТО смогла значительно расширить производство в Восточной Европе боеприпасов советских образцов, которые необходимы Украине, рапортует Столтенберг. Выходит Зеленский и говорит, спасибо, Столтенберг, спасибо, что расширили. У нас еще мало погибло, 100 тысяч, как вы же нам и говорите. Вот, мы еще 100 готовы, давайте больше снарядов. И тут выходит Василь, игнорируя все вот это, задает Ивану вопрос. Как же нам прийти, Ваня, к миру?
Иван правильный человек.
Реклама.
Поэтому я ему и задаю вопрос.
Это программа «Кто против?» на канале «Россия-1». Мы продолжаем нашу дискуссию. Еще вот со «Спектейтер», которую мы обсуждали, да, и вот когда я говорил много раз в программах, что ситуация глобально изменилась очень сильно, из прошлой холодной войны Китая не было, Индии не было в прошлой холодной войне. Индия была, но Китая не было практически в прошлой холодной войне. А сейчас он есть. И то, как они заводят эту тему через «Спектейтер» и говорят... Смотрите, видите, какая ситуация у нас сложная. У нас не такая простая ситуация у американцев. Потому что Китай игрок. И, в принципе, до фактора еще ядерного оружия, чтобы не доводить до ядерного оружия, Китай может сказать, а я выступаю полностью. Вы помогаете Украине, а я помогаю полностью России. Что мы тогда будем делать? Задается западное сообщество вопросом. И вторая линия, которая сейчас активно обсуждается, так будет торговая война между Европой и Америкой. И как именно она будет? Ну, моя точка зрения, что побухтят, скушают и пойдут в уголок плакать. Вот. Тем более, что сегодня, значит, Борреля вот спросили, политика пишет, да? Но Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ, субсидиями правительства США, которые ставят производители ЕС в невыгодное положение. И дальше фраза. Американцы – наши друзья. принимают решения, которые влияют на нас в экономическом плане, заявил Борель в интервью изданию. Очень политкорректно выразился. Вот. Что он имел в виду? Как когда его спросили, вы собираетесь как-то бороться с протекционизмом и с запредельным дисбалансом по цене на ресурсы? Американцы – наши друзья.
Ну, естественно, конечно, американцы – их друзья. Дим, я вот слушал вашу дискуссию, не могу к этому не вернуться, потому что вот когда обсуждали Меркель, который кто-то там не дал, не позволил выстроить
она
диалог.
Она так говорит.
Да, ну она говорит, да. А я и тут, кстати, некоторые эксперты говорили о том, что она могла там давить на Порошенко, на Зеленского для того, чтобы реализовать Минские договоренности. Все гораздо хуже. На самом деле все то, что произошло с Украиной, это как раз в большей степени ответственность Европы, у которой в отношении Украины была конструктивная неопределенность. Я просто напомню, она могла принять одно правильное решение один раз в 2014 году. Когда ее представитель, да, абсолютно точно, когда ее представитель, господин Штайнмайер, приехал, подписал гарантии и произошел государственный переворот, единственное, что должна была сделать канцлер, которая беспокоится о будущем Европы, она должна была заявить о том, что она не признает государственный переворот. И больше ничего не надо было делать. Но для этого надо быть независимым, в том числе от американцев. Поэтому, естественно, она не хочет признавать факт зависимости, но то, что это политическое решение...
Но она на него ссылается.
Да, но она на него ссылается. И еще один момент в отношении Столтенберга. Вы тут его цитату приводили, что Украину ждет ужасная зима.
Ужасающая.
Ужасающая зима, да. Вопрос же, понимаете, вопрос не в том, что заявляет господин Столтенберг, который всегда ратует за поставку оружия и так далее, за продолжение этого конфликта. А вопрос в том, а что он может сделать реально для той страны, в отношении которой он так печется. Ведь проблема атаки на энергосистему заключается не в том, что людям созданы определенные дискомфортные условия. Холодно, там нет электроэнергии, гаджеты нечем зарядить. Все гораздо хуже. Это вопрос продовольственной безопасности в том числе, между прочим. Потому что люди сейчас приходят в супермаркеты, а там хлеба нет. А как печь хлеб? Ну вот скажите, как печь хлеб в условиях отсутствия электроэнергии? Ну так раз вы взяли под контроль эту страну, ну так тогда будьте любезны, поставляйте и обеспечьте, пусть даже 27, как они говорят, миллионов проживает. Ну так обеспечьте продовольствие в эту страну. Вы можете? Не можете. Так чего вы тогда ратуете за то, чтобы этот конфликт продолжался, если вы не можете повлиять и помочь той стране, в отношении которой вы так печетесь, о которой? Ну вы не можете этого сделать. А пути поиски какого-то компромиссного решения их не устраивают. То есть они сознательно ввергают украинский народ фактически на голод и холод. И, ну, для меня это абсолютно очевидные вещи. И при этом говорить о том, что нет, но мы все равно будем стремиться в НАТО, и что дальше? Ну вот что дальше? Я недавно пересмотрел видео, Дим, нашел видео 2013 года. Это было мое короткое выступление на одном из эфиров «Свободы слова». Еще тогда у нас была «Свобода слова». Да, я сказал, есть два варианта. Либо Украина будет нейтральной страной, либо эта страна будет залита кровью. Вот другого варианта нет. Понимаете? Так и случилось. Но до сих пор те люди, которые знали о последствиях, понимали эти последствия, все равно пошли на ради власти, между прочим. Ради жажда власти была настолько сильна, что они готовы были потерять Крым, вернуть страну в войну, утопить ее в крови. Но им нужна была власть в 2014 году. А госпожа Меркель ничего не сделала для того, чтобы предотвратить этот сценарий.
Но еще понятно, ты тоже об этом много говорил, властью-то наделяют американцы.
Конечно.
Потому что тот, кто тебя наделит властью, надо соответствовать его требованиям. Вот. А как там в электоральном поле это потом утрясется? Как с Порошенко было? Ты неоднократно об этом говорил.
Скажу честно, вот эти все выступления в Германии, и Бербок, и Циммерман, мы тогда, я нервно очень отреагировал на слова Максима о том, что это шутка. Потому что это точно не повод для шуток Фольксштурм, Гитлерюгенда и так далее. И вообще отсылки в то время. Но на самом деле это же все укладывается в абсолютную линейку. Вы знаете, вот там в Европарламенте после голосования, да, вот это, о признании России страной-террористом, там, кто голосовал против, на их кабинетах появились такие, значит, листовки, на которых там профиль Путина и кровавое, значит, пятно. То есть они все кабинеты тех людей, которые голосовал против, отметили таким образом. Знаете, меня явно вот, ну...
Ну, надо ждать Варфоломеевской ночи.
Какая-то историческая память вам ставили, да. Срабатывает.
Потом, правда, позже звезды нашивали. Да. Это в традиции вполне. Вот, или кресты на двери ставить, просто, или звезды нашивать.
Да, просто это для меня это абсолютно вот, ну, как в одной абсолютно линейке. И вот сегодня в Германии там тоже объявили о том, что они пришли к соглашению о признании Голодомора, да, геноцидом украинского народа. В Германии. Значит, они очень озабочены тем, что происходило в прошлом веке, да, в начале прошлого века. И вот, вот мне одно хоть, а Бундестаг уже признал свою вину за геноцид советского народа? Белорусского, русского, того же украинского? Я чуть не слышал, если честно. А сейчас, чем дальше, тем больше. Это вот туда же, вот это вот у них там новая такая тоже, в Гамбурге, по-моему, если я не ошибаюсь, значит, организация, которая должна следить за могилами солдат, они теперь проводят какие-то специальные, значит, исследования для того, чтобы отделить украинцев от русских, погибших, которые похоронены там, там 1400 человек, и они вот на этом кладбище, говорят, надо, потому что, говорит, даже лежать вместе эти, значит, люди не могут.
Советские солдаты.
С их, да, немецкой точки зрения. Говорит, правда, осложняет то, что они записаны были, что у немцев, либо русскими, либо советскими. Что у западных союзников тоже. Либо русские, либо вот это вот осложняет. Вот, очень, вот здесь тяжело. А так надо бы, конечно, разделить. Понимаете? И это все. Ну, и у них даже, ну, ничего там внутри не переворачивается. Понимаете? Вот этот расизм абсолютный. Ну, проявление нацизма какого-то, самого настоящего. Понимаете? У меня вообще есть ощущение, что бы ни делали сейчас в Германии, у них что-то получается нацизм. Вот да. Правда. Борются за права геев или начинают там, значит... И еще одно, да, вот заканчивая. Этот же человек, который вот... там возглавляет вот этот союз, который, значит, ухаживает за могилами погибших всех, да, там и немцев, и советских солдат, и так далее. Он сказал, что они не принимают участие в бессмертном полку, который там проводится. Ну, понятно, выходцами, видимо, из бывшего Советского Союза. Знаете, по какой причине? Потому что он видит в нем, в этом проявление национализма и реваншизма. Ни больше, ни меньше, понимаете? Вот такая страна прекрасная.
Я вообще считаю, что следующий этап, который будет, а может они его проскочат, это будет постановка вопроса сноса наших памятников на территории Германии.
Конечно.
Они не могут оставить это все, потому что это работа у них с их собственной памятью, а не с нашей. Вот фигуру солдата-победителя они должны изъять из своей памяти, своей, европейской, германской прежде всего. Эта фигура стоит очень серьезным барьером, и они постараются это сделать. Вот. Я думаю, что мы это увидим в самое ближайшее время, к моему большому сожалению.
Думаю, что не увидим все-таки, но спорить не будем, слишком тема серьезная и болит. Думаю, что не увидим. Но то, что в Германии идут очень неприятные процессы, это факт. И интервью Меркель меня лишний раз убедило в том, что очень жаль, что такие люди, как Меркель, сходят со сцены, потому что то, о чем Гия напомнила, действительно очень тревожное и неприятное событие, что в Бундестаге собираются проголосовать и проголосуют, расклад сил предопределен, вот за эту абсолютно идиотскую резолюцию о признании Голодомора геноцидом именно украинского народа, при том, что страдали все народы, населявшие тогда Советский Союз, и русские страдали, и казахи страдали, это преступление советского сталинского режима против всех народов Советского Союза, и абсолютно не было целью именно украинцев уничтожать. Но если немцы переходят эту границу, это значит, вот нет таких людей, как Меркель. Я думаю, она бы точно это остановила. Но, к сожалению, Шольц не будет останавливать, а наследники Меркель из ХДС, ХСС, как мы сейчас видим, вот цитируя представителей этой партии, еще дальше пошли. Ну, горько об этом говорить, но до сноса памятников не дойдет. И еще, кстати, по поводу Циммермана, если будем ее вспоминать, не надо бабушкой называть. Вот Александр ушедший сказал: бабушка, ей 64 года. Если мы будем... На самом деле, тогда мы вспомним, сколько каким президентам лет. Не надо.
Господи,
вот
я же думал, что
она бойко выглядит, 64 года, это не старая еще женщина. Сейчас, ну, я думаю, да,
девушка,
да, многие наши зрительницы, да, меня поблагодарят за этот комментарий.
Вот, это не старая, как вы сказали, женщина. Мне вообще мне не очень это важно. Вот. Меня больше интересует то, что она говорила сначала о фальштурме, а потом вот во втором куске, если что, мы продолжим, я когда-нибудь обязательно покажу, говорила о возвращении...
Давайте спорить по сути, да.
По сути, да, о возвращении, о возвращении величия Германии.
Да, 20 секунд на другую тему. Ты сказал по поводу, значит, что Китай... был нейтрален во время Первой холодной войны. Да нет, он
не нейтрален. Он не был, я сказал, он не был фактором. Да, он не был фактором этой войны, хотя в 70-х американцы начали уже...
Мне казалось, что слово нейтралитет прозвучало. Ну ладно, но суть-то в том, что Китай как раз был на той стороне, по факту. Бойкот Московской Олимпиады китайцы бойкотировали. В Афганистане помогали муджахедам китайцы. Поэтому сейчас во многом для нас менее благоприятный расклад, чем тогда. Но Китай сейчас скорее на стороне Москвы. В этом плане более благоприятный.
Мы с тобой здесь не расходимся, да.
Значит, германский нацизм, конечно, как бы не удалось Советскому Союзу искоренить, потому что оно имеет глубокие такое социокультурные основания, которые, в общем-то, довел до совершенства Гитлер и его пропаганда. Да? И там у них было два мощных течения. Это Гиммлер, который возглавил, значит, расистов на основе расового превосходства немцев, а второй – Рём. Или Рен, для особых знатоков немецкого языка в русском, значит, трактовке. Он возглавлял сексуальных меньшинств. Он понимал, воспринимал как вот это на гомосексуальной основе. Гиммлер победил этого Рёма. Разгромили Рёма, и расовое превосходство в Германии стало доминирующим. Но после поражения вот эти гомосексуалисты взяли реванш над расистами. Понятно, да? То есть его германский национализм был основан на гомосексуализме. И сегодня,
знаете,
они сошлись, расисты, с гомосексуалистами в Германии и в всей Европе. И мы видим, на Украине такая же картина. У них есть свои бригады, значит, нацистские гомосексуалисты. У них Червон есть, свой батальон есть там и так далее. Да. То есть они сегодня в союзе. Поэтому, что тут удивляться?
Райк, это глубокая концепция, я первый раз такую...
То есть мы Херсон сдали пидорасу.
Максим, я вас попрошу вести себя прилично. Честно. Ну, правда, вы один выделяетесь среди всех, вот, как будто вам вот все можно. Так вот, значит, я первый раз вижу такую глубокую концепцию, Райк. Я всегда исходил из того, что действительно СС победила СА, Рема или Рема, как вы говорите. Но это была схватка за один единственный вопрос. Кто будет главным и единственным силовым подразделением НСДАП?
Да.
Вот. Про все остальные, так сказать, глубинные перипетии, если они и были, я точно не считаю их существенными.
Любопытно, что мы слышим все больше и больше таких голосов несогласия с американской политикой в Европе. Последние утечки говорят о том, что уже 16 стран европейских возмущаются тем, что слишком дорогие цены на энергоносители. Да? Вот, но возмущаются не публично. То есть из публичных ораторов и политиков, кто об этом говорит, кроме Борреля, по-моему, только Макрон. На самом деле, все остальные так вот не публично, неохотно, но вот как-то пытаются по своим каналам просить Америку все-таки продавать нефть, газ, энергоносители по ценам немножко пониже. Но американцы говорят, что это эти цена демократии, нужно платить. Но европейские политики на текущий момент, да, мы все понимаем, они, конечно, абсолютно не субъектны, но даже те, кто хотел бы, может быть, как-то в чем-то договориться с Америкой, тоже понимают то, что рычагов-то давления на текущий момент у Европы просто-напросто нет. Но деваться им некуда. Придется покупать энергоносители по любым ценам, которые укажут американцы. Придется при этом смириться с тем, что американцы установят все-таки с 1 января очень жесткие тарифы на импорт европейской продукции. Да, и я думаю, что я с вами согласен. Я думаю, что европейцам не удастся на это никак серьезно отреагировать. За исключением одного момента, где они могут как-то еще что-то свое сказать, это цифровая сфера. То есть я думаю, что все-таки немножко прикрутят, закрутят гайки для цифровых гигантов американских в Европе и могут даже все-таки вести цифровой налог, которым довольно...
Замучаются. Вот политика, знаете, интересно, она написала. Политика пишет. Вот. Шульц считает, что не следует начинать войну с Соединенными Штатами. Он не хочет начинать трансатлантическую торговую войну, но сильно беспокоится, что Макрон может ее начать. И надо сдерживать Макрона. Так политика интерпретирует действия Шульца. Это само по себе... Блумберг. Блумберг. Да. Не политика, а Блумберг.
Можно я скажу очень просто?
Можно.
Сегодня выступал Денис Владимирович, и главная доминанта его было выступление о том, что мы в любую секунду продолжаем ждать нападения на наших линиях обороны. Я сегодня ночью уже вот под утро буду в Донецке, буду в Горловке. Я буду в родной своей стихии. И вот эти все разговоры, вот честно, не обижайтесь, Дим, да, Блумберги, там, политики, признала Меркель, не признала. Наверное, она бы не признала, потому что тогда бы ей надо было не признавать и Косово в таком случае. Я приеду к своим простым людям, своим орловчанам, которых я искренне люблю. И я знаю, что вот та линия фронта, которая стоит, она никогда в жизни не проиграет.
Согласен с тобой. Вот. Ну, надеюсь, что какое-то время у меня вот появится, и я обязательно
приеду. Я знаю, ты всегда едешь, Дим.
Так что я тебя очень хорошо понимаю. И вот знаете, подводя черту, вот Мария Владимировна Захарова сказала, формулировка такая жесткая для нас. НАТО является соучастником преступлений киевского режима. Это в связи с последними высказываниями Столтенберга и поставками и производством оружия советского образца, о котором мы с вами говорили. На сегодня у меня все. Прямо сейчас смотрите программу «Вести» и до встречи.